архимандрит Лаврентий, в миру Лука Евсеевич Проскура, родился в 1868 году в селе Карильском, близ Коропа, Черниговской губернии. Родители его, Евсевий и Христина, были простые крестьяне, верующие и благочестивые люди. Семья у них была большая, семеро детей, из коих Лука был предпоследним. В раннем детстве случилась с Лукой беда. Во время игры он упал и расшибся так, что получил увечья на всю жизнь. Стал хромым и имел острые боли в ногах. Отец Луки умер рано. Матушка же его была немощной и часто болела, подолгу не поднималась с постели, и мальчику приходилось наравне со старшими выполнять тяжелую крестьянскую работу. Он пас лошадей, смотрел за коровой, убирал в избе, пёк хлеб, стирал и даже научился портняжить. Одним словом, Лука был весьма трудолюбивым и послушным ребенком. Нрава он был тихого и кроткого, и более всего любил уединение и тишину. Господь наградил его многими дарами, и самым ценным даром была вера и любовь к Богу с первых дней его жизни. Совсем маленьким Лука сам научился играть на скрипке, и часто по утрам его мелодии будили спящих обитателей дома. Учился Лука лучше своих сверстников, и ему доверяли проводить занятия в младших классах. Он же с любовью относился к порученному делу. Учащихся в то время приучали петь в церкви, и именно в храме Лука почувствовал всю красоту божественного мироздания. Пение в храме, богослужение, постоянная молитва очищали сердце и преображали душу. Лука быстро научился музыкальной грамоте, изучил порядок церковного богослужения и уже в 12 лет с помощью приходского священника обучал церковному пению небольшой смешанный детский хор. В 14 лет он стал регентом и проводил спевки у себя дома. Неподалеку от села Карильское находился мужской монастырь Рыхлы. Лука очень любил эту тихую и уединенную обитель. Часто бывал в ней и имел желание там остаться. Но в монастырь он ушел лишь после кончины матери, 20 лет от роду, сыновне уважив просьбу не оставлять ее до конца земной жизни. С нелицемерной любовью и страхом Божиим приступил он к послушанию. Особое молитвенное пение, строгость соблюдения устава богослужения, чистое звучание отличали хор, которым руководил Лука. Весть о талантливом регенте вскоре дошла до Черниговского Троицкого мужского монастыря. Владыка Антоний отправляет в Рыхлы указ о переводе послушника Луки в Черниговский Троицкий монастырь регентом. Тяжело было Луке оставлять тихое и пустынное место своего спасения, где совершенствовалась внутренняя духовная жизнь, молитвенное и живое благодатное общение с Господом. И вот снится ему сон. Храм, а на паперти храма лик Царицы Небесной Троицкой, которая его благословляет. Проснулся Лука, душа его умирилась, и поутру немедля отправился в Троицкий Черниговский мужской монастырь. Добрался до города и сразу к владыке Антонию. «Владыка святый, я приехал». «Хорошо», — ответил владыка, — «будешь обучать мальчиков, семинаристов». Когда Лука вошел в храм, узнал на иконе лик владычицы нашей Богородицы, явленный ему в сонном видении. Упал он перед ней на колени, прося покрыть его святым амофором и защитить от всякого зла и напастей. В Троицком монастыре постригли Луку в мантию с именем Лаврентий. В 1895 году, 27 лет, был он рукоположен во иеромонахе, позже произведен во игумена. Об этом периоде жизни преподобного Лаврентия вспоминают, что он трижды бывал на Афоне и паломничал по святым местам Иерусалима. А внешность батюшки была благообразная, источающая благодать, почивающую на нем. Волосы рано поседели и были белы, как снег, глаза голубые. Рост он был среднего, из-за хромоты и болезненности ног всегда ходил с палочкой, прихрамывая на правую ногу, которая была немного короче левой. Схиархимандрит Лаврентий в 1917-1925 годах в Чернигове на Болдиной горе возле Троица Ильинского монастыря копал пещеры, которые впоследствии были названы Лаврентиевыми. Эти пещеры отличались своей глубиной и протяженностью. Рядом с ними находились Алипиевы пещеры, ископанные игуменом Алипием, самолитвенником и сотаянником преподобного Лаврентия. Свод пещер составлял пещерную обитель, в которой был освящен пещерный храм в память святого великомученика Георгия Победоносца. Храм освящал 26 ноября священномученик, схиархиепископ Черниговский Пахомий. Освящение совпало с днем ангела игумена Алипия. Там постоянно совершалась божественная литургия, храм был расписан фресками. Пещеры копали под духовным руководством святых подвижников, преподобного Лаврентия и преподобного мученика Алипия. Верные христиане Чернигова, богомольцы из ближних сел и деревень и приехавшие издалека поклониться святыням Чернигова. На всеночном бдении все молились в Троице-Илинском монастыре, затем шли и копали пещеры по ночам. Утром молились за литургией, а днем, кто мог, продолжали ископывать пещеры. Священномученик и исповедник веры Христовой игумен Алипий был за веру посажен в тюрьму, затем попал в заключение, из которого с Божьей помощью смог убежать. Одно время он скрывался у матушек-монахинь, которые прятали его у себя в доме за закрытой, выложенной из кирпича стеной, так как к ним постоянно приходили с обыском. Пространство было тесное и узкое, стена как бы представляла естественную кладку дома. Так отец Алипий пробыл там довольно продолжительное время. И когда он вышел, это были лишь кожа и кости. Старец Лаврентий открыл отцу Алипию его мученическую кончину. Он был зверски убит в селе Ульяновка безбожниками. Это были два столпа и светильника монашеского жития, подражавшие преподобным Антонию и Феодосию Киево-Печерским во всем, даже копанием пещер. Во время революции матушка Глафира с другими единомысленными девицами решила пойти в город Киев пешком на богомолье. Тогда так и ходили. Отправились к батюшке Лаврентию за благословением. Он, помолившись на иконы и благословляя нас, сказал: «Доброе дело Бог всегда благословит. Идите, только знайте, что посреди дороги будет перестрелка, вы не бойтесь». И сразу сворачивайте в жито, и попадете на дорогу, которая поведет вас через жито. Когда выйдете на поле, кончится перестрелка. Тогда возвращайтесь на главную дорогу и спокойно идите до Киева, и обратно вернетесь благодаря Бога. Все так и было. Так берег нас батюшка, любвеобильный своими молитвами. По благословению отца Лаврентия и с его участием выкопали небольшую пещерку, так как местность была под горой. В этой пещерке молились, так как церкви были закрыты. Батюшка ночью в этой пещерке служил иногда и божественную литургию. Вход в пещеру был из коридора в кладовую, из кладовой как бы в погреб и в пещеру, закрывался крышкой. Однажды девочка открыла крышку, закрывавшую вход в пещеру, и, забыв об этом, оставила дверь коридора также открытой и ушла. Хозяйкина корова в это время была во дворе, зашла в коридор, повернула в кладовую и застряла. Она закрыла собой вход в пещеру, и наполовину была видна из нее. Всполошились послушницы, испугались вместе с хозяйкой. Хозяйка позвала соседей, мужиков. Пришли мужики, но ничем не смогли помочь. Ни за что корову было не ухватить, только видны были две ноги и хвост. И разошлись по домам. Побежали к батюшке. Жил он в километре от пещеры. Батюшка поднял голову, помолился и сказал: «Идите домой». Корова сама из пещеры вылетела, как будто кто-то ее вытолкнул, в то время, когда отец Лаврентий молился. Хозяйка и сестры поблагодарили Бога и старца-помощника за его святые молитвы. В 1930 году храмы повсеместно стали закрывать, монастыри разоряли, а монахов изгоняли из обителей. Закрыли и Троицкий монастырь. Некоторое время батюшка Лаврентий жил у богобоязненной и благочестивой вдовы Елены в маленьком домике, расположенном в глубине огромного сада. По свидетельству монахини Евлампии, близкой духовной дочери старца, преподобный в то время усилил пост и молитву, молился он за весь мир, за души христианские и за своих рассеянных чад. Попасть к старцу тогда было почти невозможно. Он редко кого принимал, только при крайней необходимости, всегда зная наперед, кто с чем приходил под окна его маленькой кельи и в чем нужда у просящего. Перед самым закрытием монастыря отец Лаврентий предупреждал: «Храните церковные книги, они еще нужны будут. Еще будут и монастыри, и архиереи, и все нужно будет». И строго добавлял: «За то, что все делается не по закону, да в церковные праздники, то все стрясется и сгорит. А потом вновь откроют монастыри, и люди будут каяться и молиться, и Господь по своей милости даст немного времени, чтобы пополнить спасающимися число свидетелей Божиих, разоренные от падения части ангелов». Задолго до начала Второй мировой войны батюшка говорил, что грядут страшные бедствия и предстоят страшные испытания для всех людей. Молился и плакал, что много крови прольется. Когда пришла война, вновь стали открывать храмы и обители. Сначала хотели открыть Елецкий мужской монастырь, но не было братьев. Обратились к преподобному Лаврентию, просили его помощи и молитв в возрождении монашеской жизни. Но батюшка ответил, что сама владычица Царица Небесная указала ему иное место – Троицкую обитель. Летом 1941 года старец собрал всех своих монашествующих чад и устроил женский Троицкий монастырь на месте Троицкого Черниговского мужского монастыря. С самого начала в нем было около 70 насельниц. Черниговский Троицкий монастырь сильно пострадал от безбожников. Необходимо было многое отстраивать заново. Шла война. Отец Лаврентий с любовью относился ко всякому делу по восстановлению обители. Везде и во всем помогал. Давал указания печникам, другим мастерам. Ему приходилось работать штукатуром в самое холодное время, когда замерзал весь материал и вода. Однажды дело совсем не ладилось. Глина замерзла так, хоть топором руби. Пригласили рабочего на помощь. Он сказал, что необыкновенная сила нужна. А батюшка подошел с любовью, осенил крестом глину, и та стала мягкой и пригодной для работы. После тяжелых трудов в 1942 году на Светлое Воскресение Христово впервые отслужили литургию в Большом Троицком соборе. Преподобный Лаврентий, имевший от Господа дар прозорливости, открыл нам время своей кончины. Когда приехали в Троицкий монастырь, батюшка, посмотрев окрест, промолвил: «Здесь кто проживет 8 лет, а кто больше?» После отшествия батюшки, именно через 8 лет, многие вспомнили эти слова. За полгода до кончины прямо сказал: от этого дня я проживу ровно полгода». Отец Лаврентий непрестанно наставлял своих чад в молитвенном делании. Особо строг был в требованиях к монахиням. Одно время стали матушки излишне усердно заниматься рукоделием и иконописью. Батюшка сетовал: «Без Иисусовой молитвы все делают. Так монастыри долго не простоят». Сам святой старец творил непрестанно Иисусову молитву и духовными очами прозревал, кто молится, а кто нет. Часто повторял, что для монаха молитва нужна, как воздух. Монах без молитвы подобен черной головешке смердящей. Старец желал видеть в нас истинное послушание Матери Церкви, назидал иметь благоговейное отношение к богослужению. «Если нужно тебе уйти с литургии, то уходи после Отче наш. А если уже вышли с причастием тела и крови Христовой, то стой со страхом и молись, потому что незримо присутствует сам Господь с архангелами и ангелами». Известно много случаев прозорливости преподобного Лаврентия. Вот некоторые из них. Как-то приезжал митрополит киевский Иоанн Соколов в гости к батюшке. Побеседовали, попили чайку, и стал митрополит собираться домой. Спрашивает благословения у батюшки. А он предлагает ему завтра уехать. Но преосвященнейший настаивает на своем и уезжает. Проходит немного времени, и старец говорит, чтобы шли встречать митрополита. Матушка ему отвечает: «Митрополит давно уехал». А он: «Нет». «Я говорю, идите, открывайте ворота». Вышли. А митрополит, смущенный, стоит перед воротами и говорит: «Дорогу размыло, и нет проезда до завтра». Старец говорил, что место, где грешат, непременно опустеет. Сестры однажды спросили его, как он все знает, а он ответил: «Как пшеничка в стакане видна всем, так и мне мысли каждого». Однажды, побывав в Черниговской Троицкой обители и насладившись беседой со святым старцем, матушка-игуменья Киевская Флавия возвратилась в свой монастырь и одухотворенная рассказывает сестрам о великом старце Лаврентии. А казначея монахиня Антония, уязвившись завистью от врага, пробормотала себе под нос: «Нашли какого-то деда и восхищаются. Что он знает?» Матушка-игуменья заметила ее недовольство и говорит: «Вот свезу вас к нему, да хоть исповедаетесь хорошенько». И свое слово исполнила. Привезла нескольких сестер, в том числе и казначею монахиню Антонию. Сели за стол вместе с батюшкой, и матушка-игуменья просит: «Батюшка, расскажите нам что-нибудь». Старец Лаврентий отвечает: «А что там этот дед знает?» Матушка-казначея сразу поняла, что старец обличил ее помыслы, и потом просила прощения и уже с любовью отнеслась ко святому угоднику Божию. Один раз приходит к нему одна раба Божия за благословением поехать к сыну, а батюшка приказал посадить ее за стол обедать. Женщина рвется из-за стола, потому что опаздывает на поезд. Старец же говорит, что торопиться не нужно, а лучше вовсе не поехать сегодня. Женщина так и поступила. Вечером узнали, что было крушение поезда. Прославили мы Господа и его верного раба отца Лаврентия, а он только сказал: «Ангел-хранитель известил». Одна монахиня рассказывала, что в их семье были 4 девочки, все ходили к батюшке. Они были тайные послушницы и певчие. Была у них старшая сестра, болезненная. И вот батюшка по своей прозорливости незадолго перед кончиной прибыл к ним в село, дал ей постриг и напутствовал тайнами Христовыми. И она скоро отошла ко Господу. Батюшка для руководства и порядка назначил в монастыре благочинную, экономку, казначею и сказал: «Их слушайте во всем, а я буду помогать». Для ремонта храма нужна была известь, но ее негде было достать. Однажды утром батюшка говорит экономке: «Беги скорее на базар, молись и жди». Матушка прибежала, стоит и смотрит по сторонам. Подходит к ней председатель из ближнего села и спрашивает, кого она ждет. Рассказала матушка о сложностях наших монастырских по восстановлению храма, а он ей предлагает сесть в машину и поехать на станцию. А там нагрузили бесплатной извести целую машину. Когда привезли материал в монастырь, батюшка вышел, поблагодарил председателя, а мы прославили Господа и благодарили старца за его святые молитвы. Одна сестра как-то пришла к батюшке за благословением поехать в Киев помолиться. Он одобрил благое дело и благословил посетить старца-архимандрита Иону. «Побывали мы по святым местам и зашли к отцу Ионе», — рассказывала сестра. Келья была заперта. Стучали, стучали, никто не отворяет. Сестры, паломничавшие со мной, говорят: «Постучи ты, тебе ж благословение нужно». Я постучала, и старец открыл, благословил всех, а мне сказал подождать, пока напишет письмо отцу Лаврентию. Я подождала. Он вынес письмо, да бух мне в ноги земным поклоном. «Это я не тебе, а вашему святому старцу. Великий он у вас молитвенник. Вот, передай ему от меня», — сказал отец Иона, протягивая письмо. Я простилась и поспешно уехала домой, оставив своих еще на богомолье. Прибежала к батюшке отцу Лаврентию, да в ноги ему земной поклон. «Это, говорю, отец Иона просил передать вам земной поклон», и подала ему письмо. Батюшка был очень рад, оглянулся вокруг, нет ли кого, да и говорит: «Я его знаю по духу, а в лицо не видел». Особую духовную радость доставляло преподобному стройное исполнение церковных песнопений по нотам. Неземная радость светилась в его лице во время слушания. Старец настаивал на том, чтобы певчие разбирались в пении, учили ноты, были грамотны. Говорил, что на небе нужны люди обученные, там тоже будет по степеням верхнее и нижнее. Когда батюшка был совсем слаб и не мог быть в храме, всегда спрашивал матушек, как пели в церкви. Они отвечали, что пели и плакали. «Вот и хорошо», — говорил батюшка, «если будете умилительно петь, то и молиться будет легко». Батюшка сильно плакал, когда грешники, кающиеся, открывали свои смертные грехи, такие, как где-то убийство в чреве матери. Он говорил, что за такие грехи нужно много молиться, чтобы Господь простил этот страшный грех. Говорил, что греха этого нужно бояться пуще огня. Сохрани Бог делать этот грех. Всегда напоминал: куда ни идешь, что ни делаешь, все с молитвой Иисусовой. Не проводи время в праздности. Сам святой стяжал непрестанную Иисусову молитву и пребывал в ней. Одной женщине на исповедь дал благословение. Поклончиков побольше клади. Они очень дороги и золотом пишутся. Да молитву Иисусову твори, не ленись. Старец часто повторял, что в ад идут души, как люди из церкви, в праздник, а в рай, как люди в церковь, в будний день. Батюшка часто сидел и плакал, что жаль людей погибающих. «Сколько набито в пекле, как в бочке селедки», — говорил он. Сестры утешали, а старец отвечал: «Вы не видите, а если б видели, то как жаль». Перед войной и в самом начале ее отец Лаврентий часто повторял, что идет злой враг. Он будет села и города сжигать, женщин с малыми детьми в огонь бросать. Сильно плакал и говорил: «Это идет наш бич, но он будет недолго, года 2,5. Потом люди по воскресеньям не будут работать, храм и монастыри откроют вновь, и в них будет приноситься бескровная жертва Богу нашему. Молитесь за Святую Русь. Она как роза цвела, а иностранцы ввели содомские грехи, чревоубийственные, заразные болезни, чем осквернили и оскорбили ее». Когда враг отступал с нашей территории, батюшка взывал: «Становитесь на молитву, чтобы скорее вышли из пределов русских эти негодные злодеи. Молитесь и просите Господа и Матерь Божию, чтоб меньше причинили вреда городу нашему и всему нашему Отечеству». Как только первые наши войска, воины-разведчики, вошли в Чернигов, батюшка велел открыть ворота обители, сам со слезами на глазах встретил их и накормил хлебом и овощами, благословил воинов и сказал: «Все вернетесь живыми с войны, никто из вас не погибнет». Часто обращались к батюшке за благословением уйти в монастырь. Пришла к нему некая девушка, а он ее не благословляет, да еще добавляет совсем противоположное: «Ты иди замуж». Девушка возражает, не соглашается, а старец говорит: «Кто же будет рожать батюшек и архиереев?» Предсказание исполнилось. У нее родился сын, сейчас он протоиерей. Рассказывала одна благочестивая женщина, что как-то приболела и не могла выйти на работу. А батюшка ей говорит: «Ты к врачам обращайся и лечись травами. Врач, если верующий, то он как апостол. А к шептунам не ходи, это бесовское дело. От них отнимается благодать. Они к молитвам да прибавят еще слово свое. Вот если в бочку меда влить ложку керосина, то и не будешь есть. И с такими не дружи», — сказал батюшка, — «кто не верует. Если поставить бочку с керосином и ходить около нее, то пропитаешься весь запахом и испачкаешься. Так, если будешь дружить с неверующими, то согрешишь. Господь сказал: соизбранным избран будешь. Держись верующих людей, легче будет». Так увещевал он своих чад.
Благих податель. буду просить я милости от всея силы крепости. Кто бы мне дал источник слез из быстрой реки Едемские, плакала бы я и день, и ночь, рыдала бы я грехов своих. Кому повем печали мою и кого призову корыданию?
Стяжавший обильно Всесвятого Духа Божия, старец Лаврентий часто беседовал со своими чадами о последних временах. Предупреждал, что нужно быть бдительными и осторожными, так как Антихрист близко. Батюшка говорил: «Вот сейчас голосуем, то левой рукой брось – это ничего. Да еще не за одного во всем мире. А если будут голосовать за одного – это уже он самый. И голосовать нельзя». Говорил преподобный, что такая будет война всемирная, что никто нигде не останется, разве только в ущелье. И будут драться, и останутся два или три государства, и решат: давайте изберем одного царя на всю вселенную, и изберут. И в последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые немощные пусть хоть за колеса хватаются и бегут вслед за ними. О грядущем Антихристе просвещенный Святым Духом старец говорил такие слова: «Будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле и будут строго переписывать людей. Зайдут в дом, а там муж, жена, дети. И вот жена станет уговаривать супруга: давай подпишемся, у нас дети, ведь ничего же не купишь для них. А муж скажет: ты как хочешь, а я готов умереть, но за Антихриста подписывать не буду». Такая трогательная картина будущего. «Придет время, — говорил преподобный отче Лаврентий, — когда и недействующие, закрытые храмы будут восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как храмов, так и колоколен. А когда закончат все, наступит то время, когда воцарится Антихрист. Молитесь, чтобы Господь продолжил нам еще это время для укрепления, потому что страшное ожидает нас время. И видите, как коварно готовится. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном храме с участием духовенства и патриарха. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы прельстить. Антихрист будет происходить от блудной девы-еврейки 12-го колена блудодеяния. Уже отроком он будет очень способным и умным, а особенно с тех пор, когда он, будучи мальчиком лет 12, гуляя с матерью по саду, встретится с сатаной, который, выйдя из самой бездны, войдет в него. Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет: «Не бойся, я буду помогать тебе». и из этого отрока созреет в образе человеческом Антихрист. При его короновании, когда будет читаться символ веры, он не даст его правильно прочесть, где будут слова Иисуса Христа, Сына Божия. Он отречется от этого и признает только себя. И при этом патриарх воскликнет: «Это Антихрист!» И за это будет умерщвлен патриарх. При короновании Антихрист будет в перчатках, и когда будет снимать их, чтобы перекреститься, то патриарх заметит, что у него на пальцах не ногти, а когти. Это послужит к большему уверованию, что это Антихрист. Сойдут с неба пророки Енох и Илия, которые также будут всем говорить, что пришел Антихрист. «Это Антихрист, не верьте ему!» И он умертвит пророков, но они воскреснут и вознесутся на небо. Монахиня Евлампия, в доме которой святой жил во время закрытия монастыря, сохранила в памяти удивительный случай. Это было в 1939 году. Батюшка целую ночь разговаривал. С кем, я разобрать не могла. Зайти и посмотреть не посмела. Утром батюшка сказал: «Матушка, у нас были гости, и ты этому свидетельница». Я спросила: «Кто?» А старец радостно ответил: «Пророчий Божий Илия и праведный Енох. Они со мной беседовали о последних судьбах мира, России, православном царе и Антихристе. И еще сказали, что придет со мной беседовать святый апостол Иоанн Богослов». В 1949 году ночью святого старца Лаврентия удостоил посещением евангелист Иоанн Богослов. Это было 26 сентября по старому стилю. Они беседовали около 7 часов. Святый евангелист дополнил сказанное пророком Илией и праведным Енохом и поведал о явлении креста Господня, воскресении мертвых и страшном суде Христовом. Все, что рассказывал преподобный Лаврентий, свидетельствовали архиепископ Симон, архиепископ Феодосий, епископ Иаков и архимандрит Феофан. Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать знамения ложные. Его будут слышать и видеть весь мир одновременно. Блажен и преблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица Антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещание всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне. Они же спросили старца: «Как все сие будет?» Святой старец ответил со слезами: «На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, и они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится Антихрист, и весь мир увидит его одноразово». Отцы вопросили святого: «Где на святом месте? В церкви?» Преподобный ответил: «Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей». Многие скажут: «Нам нужно смотреть и слушать новости». Вот в новостях-то и явится Антихрист. Он своих людей будет штамповать печатями, будет ненавидеть христиан. Начнутся последние гонения на душу христианскую, которая откажется от печати сатаны. Сначала начнутся гонения на Иерусалимской земле, а потом по всему миру прольется последняя кровь за имя нашего Искупителя Иисуса Христа. Из вас, чады мои, многие доживут до этого страшного времени. Печати будут такие, что сразу видно будет, или принял человек, или нет. Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но не унывайте, Господь своих чад не оставит, бояться не нужно. Церкви будут, Но христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа, а там будет все сатанинское сборище. И вот за это беззаконие земля перестанет родить. От бездождия все потрескается, даст такие щели, что человек может упасть в них. Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места, но Господь будет помогать и питать своих последователей. Евреев также будут сгонять в одно место. Некоторые евреи, которые истинно жили по закону Моисея, не примут печати Антихриста. Они будут выжидать, присматриваться к его делам. Они знают, что их предки не признали Христа за Мессию, и здесь так Бог даст, что глаза их откроются, и они не примут печати сатаны, а признают Христа и будут царствовать со Христом. А весь слабый народ пойдет за сатаной. И когда земля не даст урожая, люди придут к нему с просьбой дать хлеба, а он ответит: «Земля не родит хлеба, я ничего не могу сделать». Воды также не будет, все реки и озера высохнут. Это бедствие будет длиться 3,5 года. Но ради избранных своих Господь сократит те дни. В те дни еще будут сильные борцы, столпы православия, которые будут под сильным воздействием сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет покрывать свои всемогущие благодати, и они не будут видеть тех ложных знамений, которые будут приготовлены для всех людей. И еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Одна сестра, слушая эту беседу, спросила: «Как быть? Не хотелось бы дожить до этого времени». «А ты молодая, может, дождешься», — сказал старец. «Как страшно! А ты выбирай одно из двух, или земное, или небесное». «Будет война», — продолжал батюшка, «и где она пройдет, там людей не будет. А перед этим Господь слабым людям пошлет небольшие болезни, и они умрут. А при Антихристе смерти не будет. И война третья всемирная уже будет не для покаяния, а для истребления». Сестра говорит: «Хорошо, что война, потому что к числу мучеников будут причислены». А батюшка возразил: «Нет, если верующие и омоются кровью, то причтутся к числу мучеников, а если неверующие, то пойдут в ад». «Так это и погибнуть можно», — сказала сестра. А батюшка ответил: «Слабых Господь заберет, а другие очистятся болезнями. Будут такие, что на войне омоют грехи своей кровью и причтутся к числу мучеников. А самых сильных Господь оставит для встречи с Ним. И пока не восполнится спасающимися число свидетелей Божиих, разоренное отпадением части ангелов, Господь не придет судить. Но в последнее время Господь и живых, записанных в книгу жизни, причислит к числу ангелов, недостающего счета, отпавших. Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия Антихриста, и везде будет благолепие небывалое», — говорил старец. «А вы для нашей церкви в ремонте будьте умеренны, в ее наружном виде. Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на литургию, на которой приносится бескровная жертва за грехи всего мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь тела и крови Христовой, и вас Господь укрепит. Господь милостивый, Он тех евреев, которые откажутся принять печать Антихриста и воскликнут, что это обман, а не Мессия, спасет». Батюшка беседовал с иеродиаконом Георгием о последнем времени. Горько плакал и говорил: «Много духовенства погибнет при Антихристе». Отец Георгий сказал: «Как же мне не погибнуть? Ведь я же диакон». Батюшка ответил: «Не знаю. Тогда отец-диакон стал плакать и, упав батюшке в ноги, просить, чтоб помолился за него, дабы избежать ему ада. Старец помолился и сказал: «Ладно, вот так бывает, заболел на голову и умер, и в Царство Небесное вошел». Прекровенно сказанное старцем исполнилось. Мы знали этого диакона по Киево-Печерской лавре. Он был очень добродетельный монах. Вдруг заболел на голову и в скором времени умер. Батюшка часто сокрушался со слезами. «Полна бездна людских душ, и на землю вытянут бездну. Все бесы повылазят и будут в людях, которые не будут ни креститься, ни молиться, а только убивать людей. А убийство – первородный грех. Бесы будут стараться как можно больше людей прельстить этим грехом». К осени 49-го года старец Лаврентий совсем ослабел телом, но старался не пропускать ни одной службы. Говорил, что кто стремится в храм, чтобы приобрести благодать, а кто – чтобы не потерять. Иногда батюшка совсем не мог идти даже с помощью сестер, и тогда его выносили на руках из кельи, а на лошадке везли до храма. Отец Лаврентий имел обыкновение всегда, перед тем, как идти на службу, брать благословение у владыки. И вот, накануне Дня памяти святителя Николая, он послал сестру к владыке Иакову, чтобы благословил его идти в церковь. Но владыка из любви к батюшке не благословил, и батюшка сказал: «Если кто думает будущего года дождаться, то пусть не идет». Попросил помочь ему одеться, и его отвезли в церковь. Было это последнее всеночное бдение для старца. «Наныне отпущаеше» он сильно плакал. Плакали и все молящиеся в храме. После службы батюшку отнесли на руках в келью, и с постели он больше не вставал. За полгода до кончины святой перестал вкушать хлеб. Сестры умоляли его ослабить пост и поберечь себя, а батюшка шутил: «Да Николая солнце в гору, и дело пойдет в гору». Когда на святителя Николая Зимнего его несли на руках из храма, сказал: «А теперь до крещения. Или поправимся, или отправимся». Во время болезни батюшка приобщался каждый день святых тайн, а в самый день кончины, на крещение, игумен Антоний принес святые дары в чаше из алтаря. Батюшка благословил келейницу читать благодарственные молитвы по причащении и в изнеможении опустил голову на подушку. Через некоторое время в келью стали собираться чада батюшки, проститься со своим любимым духовным отцом и получить последнее благословение. Временами слышались сдавленные стоны, говорившие о тяжелых страданиях, но сознание у батюшки было ясным до конца. Все стояли, затаив дыхание и сдерживая слезы. Тихо всхлипывая, просили у батюшки прощения, умоляли не оставлять их после кончины. В келье читали утреннюю, а потом молитвы. Слабой, дрожащей рукой старец благословил всех, и присутствующих, и отсутствующих, и находящихся в пути. Одна сестра опоздала под благословение, а батюшка проговорил: «Завтра уже все равно». Потом он впал в забытье. Дыхание было спокойным и ровным, и становилось все тише и тише. Отец игумен Антоний читал канон на исход души. Батюшка сложил крестообразно руки на груди и отдал Богу дух свой. Было 9:30 вечера 6 января 1950 года старого стиля. Раздались громкие рыдания, все дали волю слезам. Старца Лаврентия одели в великую схиму, чина которой он сподобился задолго до кончины, тайно, по благословению владыки Пахомия. После облачения почивший на руках священнослужителей был перенесен в другую келью, где и отслужили первую панихиду. послышался печальный звон колоколов Черниговской Троицкой женской обители, а вместе с ними стонали от скорби и боли сердца осиротевших сестер. Плакали, потеряв такого любвеобильного старца и молитвенника. На другой день в обитель стали приезжать многие чада отца Лаврентия. Все хотели отдать последний долг тому, кто был им чудолюбивым отцом и ласковой матерью, заботливым братом и нежной сестрой. В течение двух дней гроб с телом почившего батюшки Лаврентия находился в келье, где непрестанно служились панихиды и читалось Евангелие. Панихиды об упокоении старца Лаврентия служились по всем церквам Чернигова. Одна сестра, послушница при батюшке, рассказывала, что на вторую ночь в 3 часа утра она услышала необыкновенное пение многоголосого хора, раздававшееся из кельи, где почивал батюшка. Прибежала она в келью, а там покой, тихо мерцают свечи, при негромком чтении Евангелия иереем Дмитрием. Сказала она отцу Дмитрию, что слышала пение, а он возрадовался духом и ответил, что душу усопшего встречают на небе ангелы. На третий день утром гроб на руках духовенства и в сопровождении всего клира был перенесен в малый теплый храм, который не смог вместить пришедших попрощаться со старцем и поклониться ему. Гроб стоял посредине храма на возвышении 5 дней. Вечером служили парастасы, утром за упокойной литургией и панихиды при многочисленном стечении народа. Ярко горели свечи в подсвечниках, стоявших у дубового гроба, который батюшка Лаврентий приготовил себе задолго до кончины. Лицо почившего было закрыто воздухом. Открыты были только руки. Они не застыли, как у умершего, а были мягки и теплы, как у спящего человека. К этим рукам прикладывалось множество народа, тысячи, кто молча, со слезами на глазах, а кто, рыдая безутешно. Можно ли выразить словами душевное состояние сестер обители, их настоятельницы, игумени Антонии? Они прощались с тем, кто был им ближе отца родного. Батюшка принял их в обитель, во всем помогал, питал телесно и духовно. За упокоенную литургию в день отпевания служил епископ Иаков. Сам он был очень болен и только по Божьей милости смог встать с постели. Ему сослужило множество духовенства из городских и сельских приходов. На литургии отец Дмитрий произнес проникновенное надгробное слово, которое несколько раз прерывалось громким плачем присутствовавших в храме. Сквозь слезы говорил и сам отец Дмитрий. После литургии началось отпевание, весьма умилительное и трогательное. Участвовал владыка Иаков, много священников и диаконов. Вокруг гроба стояли певчие и сестры обители с игуменей Антонией. Все безутешно плакали. Заполнена была не только церковь, но и площадь перед храмом, и даже улица. Со святыми упокой было пропето всеми вместе коленопреклоненно. Вечером в 5 часов открытый гроб с телом батюшки был перенесен на руках духовенства в нижнюю церковь-усыпальницу. Трудно передать скорбь духовных чад батюшки при виде этого выноса. Плакали несшие гроб, плакали все стоявшие на пути печального шествия, сопровождавшегося колокольным звоном. Гроб с телом батюшки Лаврентия стоял посредине храма усыпальницы 40 дней. 20 дней он стоял открытым, а 20 – закрытым крышкой гроба. Ежедневно служились панихиды при множестве народа. По истечении 40 дней он был с благоговением опущен в гробницу и заложен большой серой плитой. Это было 20 февраля 1950 года. Прошло 43 года со дня отшествия Старца Божия в вечность. Нетленные останки старца Лаврентия находились со дня упокоения в крипте Троицкого собора Троице-Ильинского монастыря под Спудом, рядом с мощами святителя Филарета Гумилевского. Когда гробница была вскрыта, усыпальница наполнилась дивным ароматом, воздух сделался влажным, и его физическое естество изменилось, как бы напиталось неземным веществом, благоуханным райским елеем, который и пропитал, слегка увлажнив одежду молящихся, присутствовавших при всем торжестве. Даже год спустя небольшой кусочек ткани, бывший в руках у монахини, стоявший рядом с гробницей, хранил тонкий аромат жасмина и розового масла. Некоторые сподобились увидеть легкое сиреневое мерцание, исходившее непосредственно от благоуханного тела святого. Когда при пении «Со святыми упокой» была снята крышка гроба, и присутствующим явились нетленные мощи преподобного, свидетельствующие о величественной силе Божией в немощи человеческой совершающейся. Невещественная, неземная духовная сила исходила от святых мощей, и все с благоговейным трепетом припали на колено, вознеся молитву: «Преподобный Отче наш Лаврентия, моли Бога о нас!» Честные мощи святого Лаврентия Черниговского имеют темно-коричневый цвет, подобно мощам древних отцов Востока и киево-печерских угодников Божиих, подвигу которых старец подражал при жизни, даже копанием пещер. При переоблачении мощей святого еще раз явилась сила его духовного прозрения. При старце Лаврентии подвязалась схиегуменья Александра, родная мать ныне здравствующего схиегумена Херувима, много потрудившегося для прославления преподобного. Как-то батюшка Лаврентий обратился к ней: «Вышей мне схиму после моего погребения». Послушание было с точностью исполнено, и матушка Александра, вышив схиму, передала ее перед своей кончиной в 1978 году отцу Херувиму со словами: «Это схима отца Лаврентия». «Так его нет», – удивился отец Херувим. «Все равно ему», – последовал ответ схимницы, знавший, что преподобный просто так ни о чем не говорил, и его слова преисполнены благодати. Отец Херувим взял протянутый сверток и положил в шкаф. Накануне прославления преподобного отец Херувим возвращался со службы из Троицкого собора и был остановлен клириком, высказавшим просьбу поискать хорошенько молитвенно вышитую схиму для переоблачения святого. Схиегумен, запамятовав о вышитой его матерью схиме и имея в мыслях совсем иную, ответил, что если владыка Антоний благословит, то он поищет. Владыка подтвердил просьбу подыскать достойную схему, и отец Херувим, придя домой, открыл шкаф, где хранились облачения. Рука его коснулась свертка со схимой, вышитой после погребения старцу Лаврентию ярко-пурпурными четкими крестами. В этой, предреченной за 43 года схиме, и покоятся ныне честные мощи святого в Троицком кафедральном соборе города Чернигова. Монашествующие и мирские люди не только Чернигова, а и всей Руси, которые помнили и знали лично старца-подвижника и помощника в разных нуждах, кто обращался к нему или кто слышал о нем или читал, всегда верили, что душа праведного старца вселилась в небесные обители, ходатайствует пред престолом Господа Вседержителя и молит о нашем спасении. И Господь не посрамил этой веры. Старец Лаврентий причислен к лику святых в 1993 году в чине преподобного. Псалмопевец Давид, святой царь и пророк, сказал: «Дивен Бог во святых своих, дивен Он и в отце Лаврентии, скажем и мы, верные чада православной веры и церкви».
Oh, святых отцов было написано. У святых отцов было узаконено, а восьмое то да будет тысяче, будет же тогда землетрясение по всему тогда до свету белому. Протекет река, да река огнена, со востоку и река до западу. Тут возмогут стать святы те ангелы, святые ангелы, святые архангелы. Они в трубы золотые вострубят, пробудят они грешных и праведных. Праведные стоят, да как свечи горят, как свечи горят, да разгораются. Грешные они, да ровноголовни, ровноголовни, да опаленные, опаленные, да очерненные. Они молятся, да Богу нашему, Богу нашему, да Богородице. Уж ты, мать наша, да ты владычица, ты владычица, да Богородица. Тебе молятся, да души грешные, души грешные, да все прегрешные. Уж избави ты нас от муки вечные, муки вечные, да от превечные. Помолися же ко Иисусу Христу, Иисусу Христу, да к своему Сыну. Уж ты, Сын ты мой, да ты Иисус Христос. Тебе молятся, да души грешные, души грешные, да все прегрешные, чтобы забавил ты их от муки вечные, да все превечные. Уж ты, мать моя, да ты владычица, ты владычица, да Богородица. Если хочешь видеть меня во второй раз, во второй это раз на крестном знамени, на крестном знамени, да на распятии. Уж ты, Сын ты мой, да ты Иисус Христос. Мне не дай, Господь, да больше видеть, больше видеть, да чтобы слышать, на крестном знамени, камені, да на розп'яті. Пусть вагаляться же, да душ грешная, пусть вагаляться же, да в преисподнюю, забери же их, да преисподняя.